Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, сегодня передача идет в записи. Мы предлагаем вам послушать повтор одного из наших прямых эфиров.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Телефон для ваших вопросов на радио «Радонеж» 959-59-39. Звоните и задавайте ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. И сегодняшняя наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. Я повторяю, наш телефон 959-59-39. Первый вопрос – как правильно и как неправильно молиться? Молитва должна быть бесстрастной, потому что если чувства начинают преобладать на молитве, это может повредить человека. Потому что в результате грехопадения чувственный аппарат был разрушен наиболее уязвимым образом. Поэтому мир человеческих чувств, мир человеческого сердца является источником греха. Христос прямо говорит, что из сердца исходит прелюбодеяние, воровство, убийство. Поэтому, когда мы молимся, мы должны именно отсекать вот чувственную вот эту страстность, как говорится в начале правила молитвенного, не надо начинать молиться, донде же не успокоится наше чувствование. А те люди, которые считают, что во время молитвы как раз чувства должны доминировать, это не православные люди. Чувственность в православной молитве, она отсекается за счет того, что мы погружаем свой разум в мир наших чувств. То есть разум погружается в сердце, чтобы контролировать этот наиболее поврежденный в грехопадении аппарат. И апостол Павел писал об этом следующее. «Буду молиться духом, буду молиться умом. Буду петь духом, буду петь умом». То есть он понимал, что есть опасность, когда человек только вот чувственным образом воспринимает что-либо без контроля разума. Поэтому, когда на каком-нибудь мероприятии вам говорят «отключи разум, слушай только сердцем», или там «отключи сознание, молись только сердцем», вот это такой неопротестантский дешевый трюк, вернуть человека в чувственный его мир, который, как я уже сказал, он наиболее поврежден был в результате грехопадения. И апостол Павел также пишет, что вот по внутреннему человеку мы находим удовольствие в законе Божьем, а вот в членах наших, то есть там, где мир чувств, поврежденность, вот это наша гнездится в основном, мы, значит, видим противоречие закону разума, закону ума. Так что иногда делаем не то, чего хотим делать. Таким образом, всегда надо своим сознанием останавливать свою собственную пылкость. Иначе мы станем заложниками чувств, и молитва будет страстной. А бесстрастная молитва – это церковная молитва, как вот в храме читают, бесстрастная. такая церковная молитва, храмовая молитва, она должна, как некий камертон, настраивать нас на домашнюю молитву, чтобы мы также дома молились. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте, много лет вам. Вот у меня дети задали вопрос, они очень любят святого мужа Иакова с его сыном Иосифом. Вот их интересует несколько вопросов. Вот от кого дочка у Иакова? И потом, когда вот она была изнасилована, да, в городе Сихеме, и потом сыновья не послушались Иакова и убили там, как мы поняли, всех мужчин. А что вот они спрашивают, что случилось с женщинами, со самой Диной? И еще их волнует вопрос, а как-то они были, сами сыновья Иакова, были как-то наказаны? Вот они же, как мы объяснили детям, не послушались отца. Он же хотел мирно весь этот вопрос решить. И вот детей волнует этот вопрос, вот что же было и с дочерью, и с самими сыновьями, и вот с людьми в этом городе. Спасибо вам большое, много лет, и храни вас Господь.
Ну, о рождении Дины говорится в 30 главе, 20-21 стих. «И сказала Лия, Лия – это жена Иакова, Бог дал мне прекрасный дар». Теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему 6 сынов и нарекла ему имя Завулона. Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина. То есть Дина, она была дочерью Лии, то есть не очень любимой жены, скажем так. Надо сказать, что вот Бог заботится о нелюбимых женах. Вот это просто видно. Вот бедная Рахиль. У Якова с ней была явно такая романтическая история. У нее меньше детей было у Рахили, чем у менее любимой Лии. Это же в законе Божьем прописано, что детям нелюбимой жены надо оказывать больше помощи, чем детям любимой жены. А вот эти мальчики, они, кстати, по преданию-то были подростки, когда они сделали набег на жителей Сихема. Они воспользовались тем, что все мужчины были обрезаны, потому что когда девятилетняя Дина была изнасилована принцем Шхема, это считалось преступлением для всех потомков Ноя. И это знали все. И жители Шхема должны были сами уничтожить этого человека, побить камнями за то, что он изнасиловал девочку. Но они это не сделали, поэтому часть вины легла на них. И вот, вот эти два брата, это Левий, прежде всего Левий, и значит, другого брат Симеон, они как орудие гнева. И они воспользовались тем, что все мужчины в горячке лежат, не могут двигаться. И они напали на этот город и перерезали именно всех мужчин, которые там были, взрослые. И какое наказание им было дано? Наказание было дано тогда, когда Иаков уже был при смерти, и он давал благословение своим сыновьям. И, в частности, он сказал, это 49 глава книги Бытия, с 5 стиха и ниже. «Симеон и Левий, братья, орудие жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя». То есть Иакова душа, она не захотела вот разделить этот их гнев. «И к собранию их, да, не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца». И вот смотрите, какие страшные слова, 49.7. «Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа». Вот что говорит Иаков. То есть, может быть гнев, но он не должен быть жестоким. Оправданно бывает и ярость, но не должна она быть свирепа, то есть животной яростью. А они просто вот вырезали целый этот небольшой городок, и потом то, что осталось, отдали на разграбление своим братьям, даже побрезговали, сами ничего не захотели взять. Но с другой стороны, как я уже сказал, вина на жителей Сихема, Шхема, она была. Потому что, как вот древние предания говорят, по заповедям Ноя это было запрещено преступление, вот нападение на девицу, изнасилование девицы. И хотя принц Шхема, он хотел как бы исправить ситуацию, но там своя хитрость была, когда он со своим отцом вернулся в свой город, он говорит, мы вот с ними будем жениться, там вступать в браки разные, и потом все ихнее станет нашим, весь скот ихнее станет нашим. То есть какая-то хитрость была, какое-то мошенничество даже в этом было, поэтому, я думаю, не просто так Бог попустил братьям так поступать. Но что интересно, вот когда Иосиф, который очень хорошо знал своих братьев, а в Египте он их увидел, он сразу постарался разлучить Симеона от Левия. Он Симеона задержал, потому что он считал, что это какая-то гремучая смесь, когда Симеон вместе с Левием. И истолкователи некоторые говорят, что Симеон – это символ политики, а Левий – это символ религии, потому что левиты – это священники. И вот когда война возникает на такой религиозно-политической какой-то почве, это самая жестокая война. И вот всегда надо отделять политику от религии. И то, что вот Иосиф заключил Симеона и оставил его у себя в Египте, а Левия с другими братьями отправил к отцу, в этом была мудрость Иосифа и Иосифа, который очень хорошо знал своих братьев, их характер. И он знал, что действительно, вот, когда они вместе, они могут набедокурить такого. И это подтверждается словами Иакова. В советах, да не внедет душа моя. То есть, вот в их согласии, которое они достигли между собой. Поэтому, если гневаетесь, не проявляйте жестокость. Это вызывает проклятие Божие. А в ярости не будьте свирепыми, не теряйте человеческого достоинства. Даже если это война, даже если вы мстите за своих детей, за их честь. То есть во всем надо придерживаться определенных принципов, потому что если мы там будем вершить суд Линча над каждым человеком, который нам показался подозрительным, там, нападать на чужеземцев там, и мотивировать их, это потом чем-то таким не совсем доказанным. Это опасная ситуация. Но главный урок, вот, который надо вынести из этой истории, политика и религия надо держать на расстоянии. Потому что когда это все это собирается вместе, это джихад начинается, или крестовые походы, или что-то еще. И еще вопрос, который я записал, то, что мы получили по почте. Как отличить православную икону от неправославной? Православная икона, она дает нам бесстрастное видение духовной реальности. Если мы молимся перед иконой, которая не православная, мы можем повредиться умом. Человек духовно может пострадать от этого. Почему? Потому что сила иконы, настоящей иконы, заключается в том, что она дает бесстрастное видение духовного мира. А картина, которая иногда претендует на роль иконы, она передает некую страстность художника, который вот сфантазировал и что-то он такое придумал. И когда писец ничего не придумывает, он делает список с иконы, а изначально икона – это или какое-то духовное явление, которое пережил святой человек, или это человек святой, который не просто пережил духовное явление, а потом его запечатлел в красках, или он руководил, значит, иконописцем, который создавал икону по его свидетельству. То есть это всегда то, что более достоверно. Поэтому, когда мы смотрим на икону, мы видим тут и обратную перспективу, и нам кажется, что как бы вот перспектива, и не только перспектива, но и образы на иконе немножко как бы они деформированы. Там, скажем так, тело изображается несколько иначе, чем мы видим в зеркало, скажем так. Но тут сразу возникает вопрос, а насколько вообще объективно человек воспринимает свое отражение в зеркале? тут строение глаза, у нас глаз он полукруглый, и как свет падает в данной ситуации. Поэтому он, в действительности вот икона, она дает правильное видение духовной реальности, более истинное, чем нежели даже вот как наш глаз может воспринять что-либо. Поэтому икона со всей достоверностью, она именно помогает нам пережить вот ощущение той другой реальности и спасает нас от чувственного восприятия, которое может нанести вред человеку, если он будет молиться перед иконой, которая не написана по канонам церкви. Алло, мы вас слушаем.
Олег, отец.
Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разъясните мне, пожалуйста, по обкрещении Иисуса нашего Христа. Я понимаю, что он крестился в Иордании от Иоанна в возрасте 30 лет. А вот поясните мне, пожалуйста, на восьмой день рождения его понесли в храм Божий, когда его на руки принял Симеон. Это крещение или нет?
Нет, на восьмой день его никто в храм не понес. На восьмой день его обрезали, а в храм его понесли на сороковой день после рождения, когда мать прошла очищение, и она могла прийти в храм. А женщина 40 дней, она очищалась. Обрезание совершалось не в храме. Оно совершалось там, где был левит, какой-нибудь священнослужитель, или даже мирянин мог обрезать. Вот в случае с Моисеем мы видим, его жена Сиффора, она, кстати, не еврейка была по происхождению, но, конечно же, она приняла гиур, то есть она была этой веры, и она совершила обрезание. Кстати, по православным законам крещение может совершить любой другой крещенный человек, если вот необходимость возникает. А если говорить вот о крещении Иисуса Христа, то надо сказать, что этот обряд совершался достаточно часто в те времена и в жизни каждого еврея. То есть это не был какой-то вот единичный такой случай, как у нас единокрещение, восставление грехов. У нас же нету там возможности перекреститься. Не допускается. Второе крещение в православном понимании – это исповедь. А евреи многие до сих пор каждый день совершают подобное вот крещение. У них это называется омовение. В книге Левит это называется омовение, миква. То есть, когда человек чувствует себя, что он в состоянии оскверненности, закон Божий учит, что надо погрузиться с головой в воду и одежды свои все помыть, и до вечера нечист. А когда солнце зайдет, очистишься. Но поразительно то, что обычно вот этот обряд совершали над оскверненными, да, но его совершали вот так торжественно группами, когда, например, принимали прозелитов, то есть группу язычников, переходящих в иудаизм. Или когда группа еврейских купцов были в чужих странах, и потом они вернулись, и над ними тоже вот так вот организованно все это совершали. И поэтому для книжников и фарисеев было очень странно, что Иоанн Креститель крестил жителей Иерусалима и Десятиградия, то есть святых городов, где вот таких купелей было огромное количество. И сейчас в современном Израиле, я думаю, что на каждой улице еврейской можно найти место, где ты можешь с головой совершить омовение и без всякой очереди. Некоторые это делают ежедневно, по 18 раз погружение, по 3 раза, и женщины, и мужчины. Просто здесь надо понять, что крещение Иоаннова – это не совсем христианское крещение. Это был именно обряд омовения. А вот христианское крещение – это нечто другое. И в этом смысле скорее обрезание преобразовывало христианское крещение. Об этом пишет апостол Павел. Он пишет в послании к Колоссянам, что в нем, то есть во Христе мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, быв совлечены благодатью, обрезанием Христовым. А то, что делал Иоанн, это носило немножко другой характер, но внешняя форма была освящена богоявлением, потому что когда было крещение Господа Иисуса, то произошло богоявление. С одной стороны, Иоанн созерцал Сына Божия, который стоял в струях Иордана, и он видел, как Иордан испугался и возвратился вспять, как учит предание. С другой стороны, он видел Духа Божия, который в виде голубином летал над его головой. У блаженного Иеронима сказано, сел на его голову. И было облако осеняющее, то есть, что такое осеняющее облако? Это шехиня по-еврейски, то есть яркое сияние, свет исходящий. Обычно шехиня, вот, сияние света небесного, это над храмом Иерусалимским, над ковчегом Завета. Помните, описано, когда они выходили из Египта, вот этот огненный столб, вот это сияние святости Божией. А тут вдруг над этим местом, где совершалось это крещение. Конечно, Христу никакое омовение было не нужно. И поэтому Иоанн удерживал его. Он говорил ему, мне надо от тебя принять очищение. Он говорит, мне надо от тебя креститься. И ты ли приходишь ко мне? То есть ты агнец непорочный, на котором нет никакой скверны. Но Христос говорит, надлежит исполнить всякую правду. Ведь Христос учит нас не только своим словом, но и своими действиями, своими поступками. И вот он крестился, вот совершал миквы для того, чтобы нас научить серьезному отношению к крещению как таковому и к исповеди, потому что исповедь называется вторым крещением. А то, что Христос – учитель, который учит не только словами, но и действиями, об этом мы видим информацию в начале Нагорной проповеди, где сказано, что он, отвершая уста, учил их, говоря. Трижды об одном. Отвершая уста, учил, говоря. С точки зрения литературы, это как бы тавтология. Но это не тавтология. Это свидетельство о том, как отцы говорят. Почему так сказано? Отверши уста, учил, говоря. Потому что истинный учитель учит не только тогда, когда говорит, но и тогда, когда молчит. В данном случае он учил, отверши уста. А на Иордане он учил, когда говорил, надо исполнить всякую правду, и крестился, вот самим действием он учил, что надо делать все для того, чтобы очиститься. Хотя сам он в этом совершенно не нуждался ни в каком очищении, потому что он агнец непорочный, сам Иоанн Креститель это понимал. И когда Иоанн Креститель его увидел, он прямо сказал, вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. И у нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Благословите.
А Господь благословит.
Нас интересуют святые супруги, такие как Петр и Феврония, и другие, и там и Аким, и Анна. Вот. Расскажите нам, пожалуйста, и еще, если есть возможность, помолитесь за нашего духовного отца Дмитрия Филимонова, это город Павловский Посад, за Нину Регента, нашу храма Николая Чудотворца. Вот. Ну и а мы за вас помолимся.
Спаси Христос. Давайте перекрестимся и воздохнем за священника Дмитрия, чтобы Господь укрепил его в служении Слова и Евхаристии, и за рабу Божию Нину, чтобы ее служение регента было бы как левитское служение перед Господом. Если говорить о святых супругах, то прежде всего надо обратить внимание на книгу «Бытия». Необычным является то, что с 12 главы книги «Бытия» по 50-ю – это история одной семьи в трех поколениях. Это жизнь семьи Авраама Фарыча, как бы сейчас сказали, Исаака Абрамыча, Иакова Исааковича и Иосифа Яковлевича. В древней литературе вот такой семейной саги в таком объеме мы не найдем. Были героические эпосы. Но чтобы вот описать семью в трех, даже в четырех поколениях, книга «Бытия» доводит до четвертого поколения, этого мы нигде не найдем. Поэтому вот те уроки, которые нам преподают прежде всего патриархи, в их семейной жизни, ветхозаветной патриархи. Это очень большое богатство. Тем более, что святые отцы это комментировали. И я написал книгу, она была составлена по моим лекциям, которые я читал в просветительском центре Троице-Сергиевской лавры. Книга называется «Семейная жизнь ветхозаветных патриархов». Я описал все сложные взаимоотношения, треугольники. Авраам, Агарь, Сара. Треугольник. Иаков, Рахиль, Лия. Там любимые, нелюбимые дети. Вот все вот эти вопросы. И посмотрел, как святые отцы все это комментируют. Снабдил вот цитатами святых отцов. Кстати, те из вас, которые имеют возможность вечером в воскресенье с 7 до 8 слушать Радонеж, мы сегодня начали цикл, который называется «Иосиф и его братья. Проблемы большой семьи». И, насколько я знаю, вот в перерыве между 8 и 9 была лекция, это другой цикл, посвященный семейной жизни, который называется «Руфь, Моавитянка, прабабка царя Давида», а под заголовок «Проблемы неполной семьи». Я думаю, что на библейском материале и святоотеческом материале мы можем найти очень много интересных примеров. Но так как Слово Божие имеет особые приоритеты, то прежде всего, конечно, мы должны изучать тот библейский материал, который касается семейных взаимоотношений, используя именно святоотеческие истолкования этих текстов для того, чтобы вместе с отцами понять, как люди выстраивали свои семейные взаимоотношения. Я думаю, это очень будет полезно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Благословите. Раб Божий Игорь.
Господь благословит.
Такой вопрос. Почему о воскресении Лазаря говорится только в одном из Евангелия от Иоанна? Спасибо, Господь, батюшка.
Надо сказать, что вот три первых Евангелия, они более близки друг к другу. То есть вот темы общие в трех первых синоптических Евангелиях, они присутствуют. А вот Евангелие от Иоанна, оно немножко стоит как бы вот в стороне. На мой взгляд, субъективно, если попытаться ответить на этот вопрос, факт воскресения Христова для Матфея, Марка и Луки было таким событием, которое как бы затмевало значение воскрешения Лазаря. Собственно говоря, упоминание о воскрешении Лазаря связано с входом Господним в Иерусалим. Потому что надо было объяснить, почему такая толпа и так восторженно его встречала. И то, что Матфей не уделил этому вниманию, там, Марк, Лука, это может быть объяснено вот именно тем, что для них в их сознании как бы доминировали другие темы, которые, на их взгляд, они были более значимы, более интересны. И, с другой стороны, если бы Евангелия во всем совпадали бы, то мы бы не обогащались, прочитав Матфея, начав читать Марка, или прочитав Марка, начав читать Луку, прочитав Луку, начав читать Евангелие от Иоанна. А именно, когда мы читаем одно Евангелие с другим, находя вот такие внешние разночтения, которые на самом деле не являются разночтениями, а являются дополнениями, и какие-то дополнительные темы находя, мы как бы расширяем свой кругозор. И вот у меня знакомый один есть, он работник прокуратуры, вот он когда читал Евангелие, он обратил внимание, что вот в некоторых деталях как бы не совпадают какие-то события в их описании. И он, когда вот заметил это, а он так как вот прокурорским взглядом все это оценивал, он сказал: «Я понял, что Евангелие истина». Я говорю: «Почему?» Он говорит: «Вот знаешь, отец Олег, он мне так сказал, вот если приходят люди и дают показания совершенно одинаковые, в деталях они не расходятся, это значит, все неправда, это придумали. А когда вот в деталях есть какое-то несовпадение, Вот это точно значит, что люди говорят правду. Просто один стоял там, смотрел на это действие там справа, там, другой слева. А третий вообще там не находился, а услышал от других. А четвертый мог где-то со стороны это видеть и находиться в другом эмоциональном состоянии. Поэтому вот когда говорят правду, и несколько людей об одном событии, всегда будут какие-то такие внешние шероховатости, которые являются, и отцы на это святые обращали внимание, именно неоспоримым свидетельством истинности того, что говорится. А потом давайте зададимся вопросом, почему четыре Евангелия? Казалось бы, четыре Евангелия говорят, ну, в общем-то, об одном, если взять как бы основные темы. Зачем? И это связано с тем, что в Законе Божьем, в Пятикнижии Моисея сказано, что любое слово верно при двух-трех свидетелях. А здесь не только 2-3 свидетеля, здесь 4 свидетеля, то есть сверх меры. Кто-то может сказать, что Марк не был как бы апостолом, и Лука не был апостолом. Но мы знаем, что Матфей был очевидец событий, Иоанн был очевидец событий, а Марк записывал проповеди апостола Петра. Таким образом, мы видим, что Евангелие от Марка – это свидетельство Петра, то есть из первоисточника. А Евангелие от Луки, которое написал Лука, он был сотрудник апостола Павла. Апостол Павел проводил исследования, он встречался с близкими Иисуса, он встречался с апостолами. Оно более подробное, это Евангелие. Там свидетельства, которые были собраны апостолом Павлом, его сотрудник запечатлел в этом тексте. Поэтому мы имеем свидетельство ни одного, ни двух, ни трех, а даже четырех. То есть это свидетельство сверх меры. В случае с Евангелием от Луки это как бы было проведено расследование этим человеком, который знал, конечно, особенности еврейской галахи и понимал, что надо очень досконально точно все излагать, поэтому вот подробности больше всего в Евангелии от Луки. А задача Иоанна Богослова заключалась в том, чтобы выступить против гностиков, еретиков, которые исповедовали как бы призрачное явление Христа. А он как раз написал это Евангелие, чтобы противостоять им и четко проставить акценты, что слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И вот весь как бы вот этот тональный фон этого Евангелия от Иоанна, это полемическое такое сочинение как бы, и наиболее возвышенное такое вот в духовном смысле. Он действительно как орел парит над всем повествованием.
Вы слушаете повтор одного из прямых эфиров, прошедших на радио Радонеж.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, с праздником вас.
Я хотела спросить, почему вот у православных христиан после смерти человека памятными датами являются 3 дня, 9 дней и 40 дней, да? В то время как у католиков и иудеев это 7 дней, месяц. Что они в эти дни отмечают, празднуют?
Ну, я вам не могу говорить там за иудеев, за католиков, и у нас все-таки православная радиостанция. Но за православных я могу сказать. На третий день душа, она как бы окончательно покидает мир, связанный с ее телом. С момента смерти до третьего дня она находится с тем, что дорого для души. Если была привязанность к собственному телу, она находится рядом со своим телом. Если привязанность к святым местам, она посещает святые места. Я обычно своим прихожанам советую, как только умрете, отправляйтесь в бесплатную паломническую поездку прямо в Иерусалим. Душа перемещается со скоростью мысли, и лучше первые 3 дня провести у гроба Господня. А вот с 3 по 9 день, как учат наши отцы, и, кстати, западные отцы тоже, душе показывают красоты рая и обители райские, которые были предназначены для нее. Об этом говорится, в частности, в третьей книге Ездры, что показаны будут обители райские и плод, дерево жизни. И с 9 по 40 душа проходит мытарство. Она проходит 20 мытарств, то есть происходит суд над душою. Вот это пространство между землей и небом, оно занято вот этими духами, как апостол Павел писал, духи злобы поднебесной. А в Библии говорится в Ветхом Завете, что небо принадлежит Господу, землю он отдал сынам человеческим, а вот эти духи, они не могут находиться на земле, это место обитания Господа, то есть на небе не могут находиться, это место обитания Господа, ни на земле, это место обитания человека, они вот как раз в этом пространстве между небом и землей. И когда душа проходит мытарство, они как раз предъявляют свои претензии к ней. Ведь если душа не раскаивалась в своих грехах, а каждый грех имеет своего беса-покровителя, то бес требует свое. Если, например, человек не раскаялся в грехе блуда, то грех блуда будет требовать как раз, Асмодей будет требовать, чтобы вот эту душу, значит, ему забрать к себе. Если человек не раскаялся там в грехе убийства, то грех убийства Азазела будет требовать, чтобы ему отдали его. И поэтому мы готовимся к этому моменту, стараемся исповедоваться, и когда человек заболевает тяжело, смертельно тяжело, таких людей соборуют, чтобы и забытые грехи им были прощены, и исповедуют достаточно тщательно, и напутствуют святыми дарами, чтобы прохождение через воздушное мытарство, где последняя брань как бы происходит для человеческой души, было бы достаточно легким. А после, значит, вот 40-го дня выносится предварительный приговор. И душа находится или в преддверии мук, или в преддверии блаженства. Полноты бытия душа, вышедшая из тела, не имеет. Она обретет эту полноту, когда тело воскреснет, и душа вернется в это воскресшее тело, и в нем обретет полноту бытия. Но это произойдет, когда вот будет звук трубы Архангела Гавриила, потом страшный суд и окончательный приговор. Для одних войдите благословенные в покой мой, а для других идите проклятые в огонь вечный, уготованный для дьявола и ангелов его. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Батюшка Олег, благословите раб Божий Сергий.
Господь
вот хочу спросить. Вот такая благочестивая традиция, кирпичики именные, записочки замурованные куда-то там в кладку храма. Вот это только наша православная традиция или где-нибудь в Ветхом Завете есть какие-нибудь ссылки, аналогии?
В Ветхом Завете есть целая книга, в которой описывается, как восстанавливалась стена Иерусалима. И там подробно описано, значит, какой участок стены, какая семья строила, какой другой участок, другая семья строила, откуда, докуда они строили, значит, какое их было количество. И это даже, ну, повторяется в Писании. Поэтому то, что люди хотят как-то, вот, чтобы их имена, они были связаны со святынями, это объяснимо, и как бы аналоги в Писании есть этому. Но вот сама евангельская мораль, она учит нас немножко другому. Она учит нас, что когда мы делаем милостыню, мы должны делать так, чтобы левая рука не знала того, что делает правая. И тем более, когда мы что-то делаем для Бога, это же не называется милостыней, потому что все, что мы имеем от Бога, это милостыня. А Богу можно только вернуть что-то из того, что Он нам посылает в этой жизни. Поэтому здесь основания для какой-то хвальбы, похвальбы нет и быть не может. Поэтому вот в случае с Иерусалимским храмом нету такого описания, что там этот строил это, этот строил это. А вот когда стена вокруг Иерусалима, в Библии есть описание, что вот эта семья строила от этого момента там до этого момента, от этого камня до этого камня. Поэтому вот давайте сделаем правильный вывод. Если мы, значит, что-то делаем для обороны нашего Отечества, мы можем сохранять как бы имена в истории, чтобы предки знали, учились на таком жертвенном служении своих предков, чтобы потомки учились на примере предков. А вот то, что для Бога делается, это наша обязанность, поэтому здесь таблички на храмах – это не очень хорошо есть, потому что это, наоборот, как бы лишает человека возможности получить награду на небесах. Потому что если в этой жизни там твоя табличка там висит на каком-то храме, ты заслуживаешь уважения, почитания, но на земле. А на небесах ты уже ничего не получишь. Почему? Потому что ты все получил здесь. Да, твое имя мы будем произносить с благодарностью, будем молиться за тебя в храме, а там вечное повиновение о здравии. Правда, я не могу понять до сих пор, как может быть вечное повиновение о здравии. Во многих храмах есть. Может быть, какие-то такие вечные люди появились. Нет, вот мы должны все-таки скромность проявлять в таких вопросах. Помогать храмам надо. Может быть, вот бедные храмы и монастыри просто ищут такую форму, на которую люди откликнутся. И, может быть, она не совсем как бы вот правильная, не совсем ортодоксальная, но она просто является неизбежностью для них, потому что иначе они не могут привлечь необходимые средства. В этом случае это оправдано. Но тут надо действовать тогда иначе, просто узнать как бы счет этого монастыря или строящегося храма и послать там сумму, которую можете послать, а там каких-то подтверждений, квитанций, зачем вам это надо, чтобы милостыня была действительно в тайне, а то, что касается святыни, это мы возвращаем Богу Богово, как апостол Павел говорит, а что ты такое имеешь, чего бы ты не получил? То есть все, что мы имеем в этой жизни, в той или иной степени мы получили от Бога, это очевидно. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Добрый вечер, отец Олег. Раба Божья Наталья.
Добрый вечер, Наталья.
Да, давно мучает один вопрос. Вот есть такая фраза «Бог есть любовь». Во-первых, как понять это? И второе, ведь мы же тоже любим сердцем. Через сердце проходит любовь к ближнему. Или как? Или все-таки это два разных понятия? Будьте добры, объясните.
Если мы говорим, что Бог есть любовь, то надо исходить из того, что в Библии также дается определение того, что есть любовь. Сказано, что любовь есть совокупность совершенства. Совокупность. И в библейском миропонимании любовь – это исполнение Божьего закона. И когда мы говорим, что Бог есть любовь, мы этим самым признаем, что в Боге абсолютная святость, праведность, благость, то есть то, что называется совокупностью совершенств, всех совершенств Бога, которые в нем присутствуют. Потому что, скажем так, совокупность свойств Бога, они в той или иной степени обращены к роду человеческому, чтобы способствовать домостроительству нашего спасения. Собственно говоря, Бог и создает мир из небытия в бытие, чтобы как бы поделиться радостью своего бытия с тварным миром, который творится его словом, логосом. То есть Бог Отец творит мир своим сыном во имя любви, которая проявляется в действии Духа Святого. И с другой стороны, когда вот мы рассуждаем о нашей любви, вот какое тут место должен иметь чувственный аппарат, то, что мы называем сердце, вот очень есть большая опасность, что любовь в чисто таком человеческом понимании этого слова, она может оказаться потворством ко греху. В том смысле, что в нашем таком вот мирском понимании любовь – это как бы вот мы находим извинения для любого собственного поступка и для поступков других людей. Но реально любовь – это когда мы говорим о любви к ближнему, это то, что регулируется Божьими заповедями. Ведь вторая скрижаль, она помогает нам выстраивать отношения между человеком и человеком. А первая скрижаль помогает нам выстраивать отношения между человеком и Богом. И вот если мы в соответствии с законом Бога выстраиваем отношения с ближним, вот это любовь. То есть мы уклоняемся от блуда с человеком, мы не крадем ничего у человека, мы не посягаем на его жизнь, мы почитаем наших родителей, мы не лжесвидетельствуем на человека, мы не завидуем человеку. А если кто-то понимает, что любовь – это вот просто некое такое чувство восхищения и радости за какого-то человека, вот здесь очень легко можно обмануться. Потому что если здесь замешано что-то греховное, любой грех, он суицидален, он несет в себе семена саморазрушения личности. Поэтому тот, кто потворствует грехам человека, он не любит человека, он даже ненавидит его, подталкивает его как бы к могиле. А тот, кто, может быть, иногда говорит что-то неприятное для человека, он мотивацией может иметь как раз помощь, которую хочет оказать этому человеку. И еще у нас вопрос по семейной теме. Есть мнение, что Бог, снисходя к немощи женского естества, дал возможность оставить мужа, когда сказал, если разведется, пусть остается одна. Такое понимание разрушения семьи носители сего мнения называют любовью. Как поистине в свете святоотеческого учения выглядит это распространенное мнение? Немножко коряво вопрос сформулирован. Есть мнение, что Бог, снисходя к немощи женского естества, дал возможность оставить мужа. Жена не может оставить своего мужа. Она может оставить своего мужа, когда она разведется с ним. Почему? Потому что, оставляя мужа, даже на время поста, только через лишение его совместного ложа, если муж неверующий, она ставит его под некую опасность. Мужчина не может жить один без женщины, она это знает. И оставляя его, она уже прямо провоцирует его на блуд. Когда сказал, если разведется, пусть остается одна. Здесь речь совсем другая. Разводные письма были разрешены по Моисееву закону. И Христос, он сказал, что Моисей вел эти разводные письма по жестокосердию. То есть это как бы не прямое Божье указание, вот эти разводные письма. И это не имеет отношения к Новозаветной Церкви. Это имеет отношение только к Ветхозаветной Церкви. То есть была такая ситуация, что если бы Моисей запретил бы разводы, то мужчины убивали бы своих жен, которых они разлюбили, и брали бы тех, которые им нравились. И зная жестокосердие своего народа, он, Моисей, дал вот это повеление, чтобы давать разводные письма. Потому что без разводного письма такая женщина, она считалась как бы убежавшей из дома, как беглый раб, там, блудница какая-то ходящая. И это письмо, кстати, вот в Ветхом Завете давало право вступать в новый брак, разводное письмо. Но в современной ситуации, по церковным законам, развод разрешается в следующих случаях. Это смерть одного из супругов, как и в Ветхом Завете. Это прелюбодеяние одного из супругов, то есть неверность одного из супругов, как и в Ветхом Завете. И в Новом Завете это сохраняется. Но в Новом Завете основанием для развода может служить еще и следующее. Например, жена верующая, а муж неверующий. И он не хочет жить с нею, именно вот исходя из ее религиозных побуждений. И сам говорит ей: иди от меня, мне надоело то, что ты в храм ходишь. Но если он, будучи неверующим, говорит: я хочу с тобой жить, несмотря на то, что ты верующая, а неверующий, в Святом Апостоле сказано, что она не имеет права его оставлять. Было разрешение на развод в случае крайней формы бесноватости одного из супругов. Крайней формы бесноватости одного из супругов. Это, пожалуй, все известные мне вот именно такие церковные случаи. Но то, что сейчас появляется, это такой вот либерализм, который не имеет отношения ни к каноническому праву церкви, ни к Слову Божию. Потому что Христос говорит, что от начала так не было. Потому что от начала был Адам, и была его жена Ева. Причем слова «муж» и «женщина», они были взаимосвязаны. Слово «жена» происходило в библейском иврите от слова «муж». То есть «муж» – это слово произносилось как «иш». А «жена» – это слово произносилось как «иша». Если дословно перевести, «муж» – это «муж», а «жена» – «мужнина». «Мужнина». И вот вопрос, который мы получили через компьютер. Какая главная цель заповедей Божьих для порядка в этом мире и получения Царства Божия? Поправьте нас, пожалуйста. Я хочу ответить словами блаженного Августина. Блаженный Августин пишет: «И потому надлежит уразуметь, что закон дан не для того, чтобы им насаждался грех, и не для того, чтобы им искоренялся, но лишь для того, чтобы грех им показывался, для того, чтобы самим указанием на грех сделать виновной человеческую душу, чувствующую себя как бы в безопасности из-за своей мнимой невинности. И поскольку без благодати Божией не может она победить грех, закон призван обратить душу к тому, чтобы, встревоженная своей виною, она взыскала благодати». Вот такая цитата из блаженного Августина. Нечто подобное мы можем найти у других святых отцов. В частности, Авва Дорофей говорил, что любая Божья заповедь является величайшим поводом для смирения, потому что мы не можем исполнить по-настоящему даже единую заповедь из закона Божия. А повод для смирения тот, что мы, стремясь своими силами исполнять Божий закон, все время наталкиваемся на нашу личную неспособность это сделать. Как Христос и говорил: «Без меня не можете делать ничего». У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Чем отличается смиренномудрие от своенравия, своеволи?
Смиренномудрие – это, наверное, когда человек не стремится выставлять свои знания на показ. Поэтому и называется смиренномудрие. Или же само смирение является высшей мудростью. В том смысле, что когда человек не проявляет агрессию, он поступает предельно мудро. А своемудрие, своеволие – это когда человек навязывает свою волю другим, но прежде всего он навязал ее себе самому, как некую истину в последней инстанции. Но тот человек, который считает, что он достиг, это означает, что он остановился в духовном развитии. Потому что блаженны нищие духом, а не те, которые вот объявили, что они богаты духом и уже ни в чем не нуждаются. Это ладыкийское состояние души, когда человек говорит: я разбогател, ни в чем не нуждаюсь, но реально он не знает, что он нищ, жалок и слеп и наг. А нищие духом почему блаженны? Это люди, которые осознают свою духовную несостоятельность. В действительности человек всегда должен осознавать свою духовную несостоятельность. Потому что к той цели, к которой мы стремимся, мы никогда не сможем дойти до нее. Бог открывается нам сам, и только в той мере, в какой мы можем вместить. Но познание Бога – это бесконечный процесс, и чем больше человек будет входить в познание Бога, тем больше блага он будет обнаруживать в своей жизни. И вечность, она будет состоять в том, что мы будем все более и более углубляться в постижение Бога. И это будет приносить нам величайшее наслаждение, потому что созерцать совершенство Создателя – это значит жить в гармонии, в абсолютной гармонии с тем, который является нашим Небесным Отцом, который вдохнул дыхание жизни в первого человека. Свое тело Адам получает из праха земного, а душа его – это то, что проистекает от Бога. И вот об этом надо всегда помнить. И цель жизни христианин, как Серафим Саровский говорил, стяжание благодати Духа Святаго, то есть через постижение Бога мы как раз стяжаем благодать, и через стяжание благодати мы начинаем познавать Его. Это взаимосвязанный процесс. Наша передача подошла к концу, и, как всегда, и спрашиваю ваших молитв за то служение, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.
Дорогие радиослушатели, в эфире был повтор одного из прямых эфиров, прошедших на нашей радиостанции.